Привет всем, меня зовут Коля Голубей, я выздоровевший алкоголик. Вот. Эта запись является продолжением двух семинаров по применению духовных принципов, которые я провел в городе Владивостоке, в городе Хабаровск. И мне показалось, что пару тем, которые бы я хотел, ну, чтобы они были более подробно освещены, вот, нужно добавить к этому семинару. Поэтому я отдельно записал два бонусных трека. Я думаю, это будет два, либо же я все в один успею, как бы поместить по времени. Это две темы по поводу учебы и работы. Одна тема. А вторая тема просто творчество и молитва, медитация. То есть как вот развивать наше творческое начало и, ну, то, о чем говорит как бы наш 11-й шаг. Поэтому сегодня, сейчас мы будем говорить по поводу учебы и работы. Вот. Вначале давайте пригласим Бога, я помолюсь и как бы нырнем в это путешествие. Боже, вложи правильные слова и силу в мою молитву. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небесах. Хлеб наш насущный, дай нам на сегодняшний день. И оставь нам долги наши, как и мы оставляем должников нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. И да пребудет Царствие Твое, сила и слава веки веков. Господи, пожалуйста, создай какое-то ну, духовное пространство, в которое будет существовать эта запись. Помоги вот мне объединиться со всеми людьми, которые слушают сейчас эту запись, в одно духовное тело. Помоги нам вот всем войти в какой-то мир духа, чтобы вот я делаю эту запись сейчас в городе Киеве. Сегодня понедельник, конец сентября, я не помню, какой сейчас сентябрь, ну, день недели, но это понедельник, конец сентября, последний понедельник сентября 2016 года. Помоги вот мне объединиться с другими людьми, которые слушают эту запись, в одно духовное тело. Помоги нам преодолеть расстояние, время, то есть, и вот быть в каком-то одном вот духовном месте. И вот пусть по воле Твоей, по милосердию, по любви Твоей. Пусть вот эта информация будет, ну, максимально полезна людям, которым она попадет. Потому что я, ну, на самом деле верю, что мы действительно можем практиковать духовные принципы во всех, ну, сферах нашей жизни. И я верю, что, ну, ничего случайно не происходит. Пусть нами будет Твое благословение. Аминь. Окей, я хотел бы сказать пару слов, почему я делаю эту запись. Потому что эта тема снова и снова мне приходит в медитации, что эта запись должна, ну, произойти, состояться. Да? Вот. И тема учебы и работы. Хотел бы сначала рассказать по поводу того, ну, какое у меня было отношение раньше к теме, ну, учебы, работы. Я всегда чувствовал себя как бы более талантливым, более лучшим, значимым, как бы, чем другие люди. Вот в школе мне достаточно было услышать один, ну, сегодня на занятии какой-то материал, и я мог его на следующем занятии повторить, да, то есть, и как бы передать эту информацию, и получать там какие-то хорошие оценки. И вот я очень мало делал домашних заданий, ну, в плане того, что вот в школе, да, обучение именно, чтобы дома какие-то домашние задания, то есть все было, ну, зачастую делалось на ходу, там перед парами что-то списал, что-то написал, и в основном я опирался на свою память. И вот, несмотря на то, что я считал себя каким-то самым умным, ну, самым парнем там образно на селе, да, множество других людей добивались значительно, ну, лучших оценок, лучших результатов, чем я. Несмотря на то, что я был самый умный, да, в моем представлении. Потому что они как раз вот делали вот то, что не делал я, да. Они готовились к занятиям, они делали домашние задания, то есть они вот, внимательно сидели на занятиях, тетрадки, эти конспекты всякие писали, да. То есть у меня такой регулярности не было, да. То есть у меня, ну, вот вся опора была вот на силу, как бы, разума, да, силу разума, память, короче, вот, а не на силу дисциплины и, ну, действий, да. То есть вот такое у меня было отношение к учебе, и учеба у меня постоянно была нерегулярная. То есть часто, потом это уже я когда в техникуме, это я уже употреблял там алкоголь, наркотики, в техникуме учился когда, то зачастую так происходило, что я месяц, два, три ничего не делал, да, потом была какая-то срез или там полугодие, надо было там позакрывать экзамен, да, и я начал хаотично, быстро, много там что-то учиться, что-то спрашивать, переписывать конспекты там лабораторные, то есть, ну, догонять, да. И у меня вот такая очень плохая привычка сформировалась, создавать себе проблемы, да, ну, то есть не делать вот то, что надо делать, да, на ежедневной основе, а потом их решать, да, решать в какой-то короткий промежуток времени. И вот с годами это, как вот Билл пишет, это стало как бумерангом, который в итоге обернулся, ну, вернулся ко мне и вот стер в порошок. Потому что вот этот базовый принцип какой-то вот построения жизни, что я не делаю что-то на регулярной основе, как бы я откладываю, 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 а потом хаотично что-то решаю. Поначалу это работало. Поначалу это работало, приносило даже какой-то результат, хотя, естественно, я мог бы учиться значительно лучше. Это, во-первых. Во-вторых, мои знания стали поверхностными. Ну, у меня учеба на тот момент, она сводилась не к учебе, ну, узнать что-то новое, да, а к тому, чтобы просто получить оценку, закрыть предмет. То есть, ну, сам по себе вот обучение, как бы, ну, ничему я не учился. Вот. И с годами это вот употребление мое шло. С каждым разом все сложнее было и сложнее вот этот снежный шар, ну, ком проблемы разрешить, да. Ну, с каждым разом, ну, я и употреблял все, ну, мощнее, да, и больше, то есть со временем, вот, и проблемы запускал, и в итоге, как бы, последний, ну, уже я университет, техникум закончил каким-то чудом, вот, меня не выгнали, ну, в университете уже в какой-то момент эта тема не прокатила, да, то есть я собрал столько-столько проблем, не ходил на, ну, прогулы, занятия, там, невыполнение вот этих заданий, как бы, и пятое-десятое, вот, в конечном итоге, ну, меня должны были отчислить, потому что я просто 3 месяца вообще не ходил на пары. И папа там нашел решение, взял там типа академический отпуск. Вот. Образно, таким вот было мое отношение к учебе. Вот. Потом по поводу работы. То есть я себе рассказывал, да, что я типа сам зарабатываю там, с 15 лет. Вот. У меня была большая претензия эгоистичная к папе, да, еще, ну, вот в самом начале употребления там, и потом, что вот он мне не дает деньги. Вот другим детям, моим одноклассникам, там, ровесникам, да, родители там телефоны покупали, там какие-то вещи прикольные. Ну, а мне папа говорил, типа, вот есть возможность, можешь поехать на рынок, короче. Ну, у нас там точка была, и там поторговать и заработать себе деньги, да, вот. И мне всегда это злило, да, поначалу меня это все злило, потому что, как бы, ну, почему мой папа не дает мне деньги, да. Потом еще зачастую, ну, потом он предлагал мне работать с ним, делать машины, то есть, вот. И он еще очень хотел, чтобы я научился варить, быть сварщиком. А для меня вот это все было настолько противно. То есть мое эго говорило, я там такой самый классный, самый достойный, там гангстер на районе, такой я самый умный, да, достоин много денег. И у меня все время было такое отвращение к папе, что он сварщик, что вот прямо, ну, вот такое, он простой работяга, а я вот крутой, да. Потом уже в трезвости я понял, что на самом деле все заработанное, ну, папой дома, ну, все, что было у нас во дворе, это все папа заработал. Все, что было украдено у нас во дворе, это все я украл, да. Вот. И вот такое у меня отношение к работе было. Везде, где можно было пропетлять, я петлял. Ну, то есть везде, где можно было что-то не делать, я не делал. Да? Вот. Это очень показательно было там с папой. Мы работаем. И я знаю там, что вот сейчас, ну, по стадии работ надо там подать вот этот ключ или надо пойти сделать вот эту деталь. И я их не делал до тех пор, пока папа не говорил об этом. Папа то говорил, что надо это делать, то психовал, сам шел делать. Да? То есть я все время через какую-то, через нажим работал. Да? Все время у меня было такое ощущение внутри саботажа. Я как бы вроде бы и работал, но всем своим видом показывал, как мне типа это напряжно. Да? Вот. Плюс у меня не было никогда желания понять базовый принцип вот этой работы. Ну, то есть, типа, научиться, чтобы сам, ну, чтобы я сам мог это делать. Вот. У меня задача была заработать вот там каких-то денег на то, чтобы пойти там и употребить. Вот. Я думал, на самом деле, что вот много лет я там что-то работаю, там, да, это полуправда. Да, я действительно работал, действительно помогал папе, помогал, да. Когда я ездил на рынок торговать, вот эта моя помощь заключалась часто, что я мог наторговать там на какую-то сумму денег и из них ровно половину украсть, да, то есть там образно на 1000 гривен продаю, папе 500, отдаю себе 500. И папа мне там еще 100 гривен там образно зарплаты дает, да, вот. И меня еще злило, что папа мало денег дает, вот. То есть это, ну, вообще странно, как бы, да. Вот такие дела, короче. Плюс я постоянно много и плотно употреблял наркотики, как бы, и алкоголь. Ну, на работе, когда я работал с папой, там на рынок ездил, там особо не побухаешь, ну, потому что это палево, ну, это заметно. Вот, на работе я зачастую больше наркотики, там, траву курю, таблетки, потому что вот, чтобы не так было заметно. Вот. Потом у меня всегда было абсолютное отвращение, непринятие, неприязнь к бесплатной работе, какой-то волонтерству, да, дома, чтобы я там поехал там огород копать, что-то по дому помогать. Это, короче, всегда было через большой-большой напряг. То есть, ну, у меня все время раздражение, ну, было, чтобы за бесплатно еще что-то делать, да. Вот, я же такой крутой, я такой, вот, я это я. Это вот они могут, смертные такие, ну, что-то делать, да, а мне нет. Поэтому вот эти темы там волонтерства в школе, в техникуме, в университете, когда куда-то, ну, возили нас, чтобы мы что-то делали, я все время там всеми правдами и неправдами пытался этим не заниматься. Вот, показать. Потом я приехал, меня уже все, в конец употребления, это я уже в наркологии был, меня отвезли в монастырь, и там была тема такая, 4 часа в день нужно было заниматься трудотерапией. Типа вот с 8 до 12. Плюс там обед, ну не обед, а чай можно было пойти в 10 утра выпить. Ну короче, задача была хоть что-то делать с 8 до 10. Тебе там давали работать, надо было делать. И, ну представьте, короче, одна из работ, которые мы делали, это обчищали доски, шкуру у досок. Ну представьте, плоская доска и по краям кора дерева. И у нас были такие приспособления, чтобы эту кору сдирать. То есть реально за 4 часа, ну я не знаю сколько, штук 50, может 100 можно сделать этих досок. Ну, не знаю, 100 может быть перегнул, ну можно штук 50 точно их сделать. То есть эту кору счесать. Мой антирекорд или рекорд в кавычках, да, с моим напарником было 2 доски за 4 часа. То есть мы 4 часа там прятались. Можно было идти курить, можно было в курилке. Мы шли в курилку, курили по 3-4 сигареты, сидели там, лишь бы вообще не делать. То есть вот лишь бы, вот, ну как могли, короче, проскочить, проскакивали. То есть вот такое вот у меня было отношение к учебе и работе, вот, ну, на начало трезвости, короче. Вот. И плюс вот начало трезвости у меня, я много раньше читал, ну вот в детстве, там, в юности, книг, то есть там нормально мозг работал, да. А вот на момент начала трезвости, ну это практически там год, может быть, два, там, абсолютно, ну, мозг в разобранном состоянии. Ну просто, то есть желе там, наверное, да. Вот. И вот таким, вот это я дал базу какую-то для понимания ну, с чего я начал, да, то есть какое у меня было начало. И вот я когда протрезвел, вот, у меня в монастыре произошло это духовное пробуждение, и одно из вот этих первых проявлений вот моего переворота, изменения, да, было то, что я начал, короче, эту трудотерапию вот работать так, как надо. То есть, если надо вот с 8 до 12 часов работать, делать какое-то послушание, и с перерывом в 10 там, часов, то я начал это делать. У меня появилась такая большая готовность. Ну вот я много раз рассказывал, когда я сорвался, я понял, что это конец, да. Что я умру молодым, у меня шансов нет. Ну все, это конец, да. И вот после моего срыва у меня появилась по-настоящему тотальная готовность что-то делать. Вот. И вот тогда я еще не знал ни, особо ни про спонсорство, ни про шеи, несмотря на то, что уже ну, там группы были в монастыре, но это больше группы трезвости там была, чем группа анонимных алкоголиков. Никто никого не спонсировал, этого не было. Поэтому я знал про трезвость только то, что вот было в этом монастыре, в этом реабилитационном центре. Да? То есть надо там эту трудотерапию делать, все, я буду делать. Надо там домашние задания делать в этом реабцентре, я буду делать. Надо, короче, волонтерство какое-то делать, хорошо, да. То есть у меня появилась вот эта готовность, короче, делать все, что нужно для выздоровления. И моим, как бы, первым послушанием, вот, который, ну, послушанием это служение, типа, вот, в этом реабилитационном центре я, как бы, прошел, я сорвался, потом еще 2 месяца, типа, у меня продолжалась реабилитация, и потом мне дали, задание, чтобы я работал в этом реабилитационном центре как волонтер, да, то есть следил там за выполнением заданий, посещал там вот эти, мероприятия с психологом, то есть просто, ну, волонтер, который смотрит за процессом реабилитации, да, то есть я не проводил как бы занятия как психолог, да, то есть какие-то там ну, какие-то промежуточные там занятия утром, днем, может, я как-то и проводил, но это было чисто волонтерство. И я отдавался этому процессу, то есть вот надо было делать, я делал. Еще такой момент интересный, у меня началась вырабатываться некая дисциплина. Вот дисциплина вот в этом служении первом, что у меня тогда были проблемы со здоровьем, у меня температура была там 37,5, короче, в течение 3 месяцев, да, и уже там к 7:30 вечера у меня тело ломало, мне плохо, но мне надо было выполнять вот эти действия, я их делал. Плюс одно из моих обязанностей было, вот тоже про выполнение обязанностей, да, одно из моих обязанностей было проводить у людей, которые замечены как бы в употреблении, проводить у них тесты на наркотики. И вот я за время как бы вот этих моих обязанностей, я, наверное, протестировал порядка там 20 человек, 16 где-то были отправлены домой, как бы, ну, потому что они сорвались. И вот, кстати, на тот момент я уже, ну, делал программу со спонсором. Я начал понимать, что реабилитационный центр отличается от работы по шагам со спонсором, вообще от анонимных алкоголиков, да? Что в анонимных алкоголиках мы не можем никого выгнать, да? Потому что, ну, согласно третьей традиции, да, то есть единственное условие для членства – это желание бросить пить. Но моя работа в этом реабцентре – следить за тем, чтобы люди были трезвые. Да. В анонимных алкоголиках у меня такой работы, ну, обязанности нет. То есть, кто хочет, может, там срывается, употребляет. Трезвость каждого человека – это его личное дело. Вот. И когда я был месяца 3 трезвый, или 2, я не помню, мне это странно звучит, мне доверили ключ от помещения, от служебного, ключ доверили мне от служебного помещения. И представьте себе, насколько я причинил боль моим родителям, насколько мой папа там не верил в меня или надеялся, что я протрезвею. Короче, я когда папе сказал: пап, вот мне дали такое волонтерство, я теперь тут работаю в этом реабцентре, и мне доверили ключ от служебного помещения, мой папа расплакался. Ну вот реально, то есть в телефон, мы общались по телефону. Он расплакался, потому что у него как. Ну, он не мог себе представить, ну, он видел, как я употребляю, да, чтобы мне что-то кто-то доверил, да. И для него вот эта тема, что мне доверили уже ключ от какого-то помещения, это была надежда также для него, что у меня получится протрезветь. Да, то есть, ну, что мне уже доверяют, значит, что-то видят во мне, что вот у меня получится, да, вот. И я проработал в этом реп-центре, был волонтером, я не знаю, как это называть, был волонтером или это работа. На тот момент это как бы была моя работа, да, вот. Я жил в монастыре, в котором был реабилитационный центр. И все, кто живут в монастыре, должны выполнять определенное служение, то есть некие обязанности. Да? Кто-то там еду приготовит, кто-то там стройкой занимается, т.т.т. Вот моя обязанность вот как, ну, была вот работа в этом реабилитационном центре. Вот. Потом я почувствовал с каждым, ну, этапом работы по шагам, что все-таки реабилитация очень сильно отличается от шагов анонимных алкоголиков. Анонимные алкоголики – это всецело о Боге и духовности, да? А реабилитация – это больше про себя, и это психология. То есть это неплохо и нехорошо, но это немножко разные вещи. И мне все тяжелее и тяжелее было совмещать внутри вот эти вещи. У меня конфликт внутри произошел. И в какой-то момент я уже дошел до 9-го шага, начал возмещать ущерб, начал спонсировать первого подспонсорного. Я сделал все 9-е шаги в городе Мелитополь, где я жил на тот момент. И я вот помню, что я стоял посреди этого монастыря, как бы со стороны посмотрел, что, ну все, ну, выполнена моя миссия здесь. Да, то есть, все, я собирался, у меня было твердое намерение на год остаться в монастыре. Вот, до года трезвости. Не на год, а до года трезвости. Вот. И это, ну, я почувствовал, короче, что я тут уже не расту, что это как трезвый притон. Ну, поймите правильно, что это я тогда так подумал, да, что я перестал тут уже что-то расти. Я дошел со спонсором до 9-го шага, начал спонсировать людей. Вот. Больше я здесь ничего в этом монастыре для моей жизни выздоровления сделать не могу. Весь мой 9-й шаг, остальной, он в Запорожье, в моем родном городе, да, и туда надо ехать. А ехать страшно, потому что в реабилитационном центре я уже стал кто-то. Ну, реально, на тот момент, там чуть ли, ну, там не правая рука, там, как бы не пафосно звучало, там, ну, руководителя этого реп-центра. То есть реально счет там остался на год, два, три, то есть, ну, то есть можно было и образование получить и так далее, но я себя не видел в этом. И вот представьте, у меня такая, я типа, у меня, я кто-то, в кавычках, кто-то в этом реп-центре, да, у меня там есть какой-то типа авторитет, уважение и так далее. А если я вернусь в Запорожье, в мой родной город, я никто, и меня зовут никак, да. Там, ну, вообще для большинства мира работа в реп-центре, все, что связано с зависимым, это не так уж и престижно, да. Это я мог себе как-то там понты поколотить, что я чем-то таким важным занимаюсь. На самом деле для большинства людей это такая, та еще профессия, то еще занятие, да, не повод как бы, типа, для гордости. Ну, это такое. Вот. Я сейчас не хочу обидеть или задеть, как бы, ну, людей, которые работают в реабилитационных центрах. Безусловно, нет. Просто, ну, банкиры, там, менеджеры по продажам, там, психологи, это более понятная, да, тема, чем там, работник реабилитационного центра. Ну, короче, я куда-то ушел в сторону. Вот, я понял, что нужно возвращаться домой в Запорожье. И я вот собрал вещи и приехал. Я приехал 9 марта 2000, это уже был 9-й год, 2009 год. И, как оказалось, я ровно год прожил в монастыре. Вот ровно год. Я приехал в Запорожье, и это был март месяц. Вот. И действительно, ну, мне стало намного сложнее. Ну вот, короче, я приехал, ну, на пустое место. Вот, я понял, что такое, ну, я понял, что такое вот реабилитация и что такое, ну, выздоровление дома. Потому что все проблемы, которые у меня остались в Запорожье, ну, все проблемы в Запорожье, которые были, все вот дела, это я как говорю, представь, ну, под спонсорным именно, кто в реабилитации был, вот представь, у тебя есть проблемы, ты берешь их, ложишь в ящик стола и уезжаешь, да, на реабилитацию. Ты возвращаешь, открываешь ящик этого стола, все проблемы там, да. Вот. И вот сейчас я, ну, акцентируюсь на тему больше, ну, учебы, работы, да. Я приехал и... У меня одно из заданий было читать по 2 страницы книги «Анонимные алкоголики» каждый день. И я как-то прочитал фразу, она из 9-го шага. На странице 80 в середине написано: «Нас ждет длительный период восстановления, в котором мы должны быть зачинателями». То есть нас ждет впереди длительный период восстановления. И я помню, как я шел с группы как-то домой в Запорожье, и я действительно осознал до глубины души, что вот в моем случае это будет действительно длительный период, да. Вот у меня было ощущение все время, что я там достоин большего, я достоин хорошей машины, хорошего дома, хороших денег, хорошей зарплаты, хороших отношений. То есть я вот, ну, чего-то крутого, быть начальником, директором. Ну, то есть, вот такие вот у меня было ощущения, да, мироощущения. Я помню, я шел с группы, вот эта мысль пришла, что на самом деле, вот на самом деле, я ничего в жизни не умею. Ничего. Кроме того, как, ну, варить винт, это готовить наркотик один, да, то есть, и могу папу воровать могу, да. Я на самом деле никакой не вор и не гангстер. То есть, да, то есть, я, ну, я обычный парень, да. У меня нет каких-то богатых родителей, да. Папа сварщик, мама там домохозяйка, да. Вот. Я ничего не умею, да. То есть у меня нет профессии. Я учился в техникуме, там на год проучился в университете, пока меня не выгнали. Но я вот проходил мимо техникума, где я учился 4 года. И у меня по ощущениям, не было ни, ну, никакой эмоциональной вот такой отклика, знаете, типа, что я тут учился. То есть у меня не было никаких знаний по поводу, ну, то есть у меня в техникуме я учился на специальности литейное производство черных и цветных металлов. Вот, я понял, что у меня нет никаких знаний по этому предмету. Я ничего не помню, ничего не умею, да. И мне стало от этого печально и больно, да, что оказывается, все будет намного сложнее, чем я там себе представлял. И вот для меня это вот через спонсора, через инвентаризацию, через молитву и медитацию, да, через спонсирование, вот, я пришел к, ну, к такому уровню смирения, что я подошел к моему папе, который был сварщиком, а я очень, ну, я же говорю, не уважал, презирал, ну, вот, типа сварщик, работяга, да. Я подошел к нему и попросил, чтобы он меня научил, как зарабатывать деньги, да. Чтобы он научил, ну, чтобы он меня научил вот быть сварщиком, чтобы он научил меня вот этой профессии. И потом, ну, то есть, вот это робот, да, то есть рабочая одежда там, грязь, там, сварка, тяжелый труд какой-то, да. Вот. И я пришел к уровню смирения и понимания, что на тот момент это тот уровень, который, ну, реально, который мой уровень, да. То есть я, ну, реальность такова, что я могу только этим сейчас зарабатывать, ну, заниматься. Я помню тоже, у меня подспонсорный был, и вот он тоже искал работу, и он говорит: «Я не могу найти себе работу». И это вот тоже тема такая спонсорства, когда рождаются какие-то прикольные вещи. Вот. Я ему говорю, мы по телефону разговаривали, говорю: «Ты какой рукой держишь телефон?» Он говорит: «Там правый». Я ему говорю: «Хорошо, возьми, короче, левую руку и подними ее над своей головой. Вот, и вот возьми корону, которая у тебя на голове, сними ее, да, и положи в сторону. А теперь, говорю, давайте, ну, так как ты снял корону, искать обычную работу для обычного парня». Я говорю: «Давай будем искать работу, не какую-то мега крутую работу на всю жизнь с огромным количеством денег, да, и перспектив, да. Давай найдем какую-нибудь работу, которую бы ты мог делать, и это не мешало твоей трезвости и выздоровлению. Вот, и для меня, я же говорю, для меня тогда эта работа стала то, что я сварщиком был. Вот. И что я хочу сказать, что такое вообще, ну, как работает Бог, как работает программа. Мы меняемся через 12 шагов, через служение, через инвентаризации. И в какой-то момент это было очень интересно наблюдать. Я начал получать удовольствие от этого процесса. То есть в какой-то момент я начал получать удовольствие от того, что заниматься сваркой, да, то есть, ну, папа мне давал задания, я их выполнял, там, усложнял задания, то есть я делал, как бы, работу, видел результат и получал за это деньги. То есть я получал деньги, трезвые заработанные деньги, которые вот я заработал, да, то есть они, я их не украл, мне их никто там не дал, а именно вот я заработал. И это уже, я как-то со своим спонсором общался, с Антоном, это первый мой спонсор. И мы сделали одно из наблюдений, что в какой-то момент по-настоящему важно, чтобы человек начал работать в трезвости. Безусловно, есть там рекомендация, но я не видел ее в книге «Анонимные алкоголики», это рекомендация репцентров, то есть не работать год. Год не работать там, типа, вообще. Но вот мы с Антоном общались на эту тему, что из тех людей, которых мы спонсировали, действительно, ну, те люди, которые работают, ну, они как-то более ответственно относятся, что ли, к выздоровлению, да? Когда человек целый день сидит дома, ну, просто плюет в потолок, что-то там шарахается, там туда-сюда ходит, да? Это намного больше почвы для депрессии, печали и так далее. Вот. Сейчас то, что я сказал, услышьте. Я не сказал, что нужно в первый день идти и делать карьеру, да? То есть это нужно в каждом случае индивидуально подходить, когда человек уже, ну, готов работать, это первое. Второе, что работу нужно искать по силам, да? Потому что работа бывает тяжелая физически, работа бывает тяжелая психически, работа бывает, ну, что надо думать, или работа бывает тяжелая эмоционально. И нужно, ну, некоторые люди в начале трезвости могут как-то физически себя сохраниться, но эмоции, мышление нафиг убиты, да. У кого-то проблемы с физикой, но голова еще думает, да. Вот, поэтому нужно, ну, я предлагаю искать работу, ну, такую работу, которую человек может реально делать, и это не будет мешать ему выздоравливать. Вот, и что мне помогало, я, кстати, вот это все время забываю сказать, один из очень мощных, фантастически важных инструментов, ну, в моем выздоровлении сыграли MP3-плееры. Вот, у меня с самого начала трезвости был отдельный MP3-плеер, в котором у меня на протяжении многих лет не было вообще музыки. Да, то есть музыку я, ну, иногда там что-то проскакивало, вот недавно я уезжал, я туда музыку залил. А так у меня в MP3-плеере всегда были спикерские семинары анонимных алкоголиков, ну, или анонимных там наркоманов, да, иногда я слушал. То есть у меня постоянно, ну, если была возможность, допустим, я ну, работаю, вот я варю, ну, сварщик, что-то я делаю, да, вот, у меня в ушах звучит спикерская, семинар там Ската Ли, или семинар Баба Дэрэла, семинар Дана Мейджера, семинар каких-то спикеров из России, семинары, ну, то есть разные выступления, семинары. И я вот прослушал вот реально, ну, на тот момент, наверное, все и всех спи все, ну, все, что можно было прослушать на русском языке, я прослушал. Ну, на тот момент, там, я не знаю, это 2008, 9, 10, 11, 12 годы. Вот сейчас, конечно, там одного Григория семинаров, ну, я не знаю, десятка два в интернете, там Молева много семинаров. Ну, то есть сейчас много, значительно много информации в интернете. Тогда у меня было такое, что я первый семинар, который услышал, Скат и Линда, да, 2008 года. Тогда еще никто не скачивал через интернет-семинары, то это записи на дисках передавались, да, вот. И я этот семинар как минимум, ну, раз пять точно слушал, вот. Хотя вот говорю раз пять, может быть четыре, три, я думаю больше, ну, я думаю раз пять, просто я не хочу врать, типа, там, пафосно, там, 20, 10, нет, ну, много раз, вот, просто потому что нечего было делать, ну, в плане мозг занять. Тогда еще мало групп было в Запорожье, и нас всего несколько человек на весь город там выздоравливало. И поэтому, ну, вот через вот эти прослушивания спикерских и семинаров, ну, я чувствовал себя частью анонимных алкоголиков. Вот. Другой важный момент, что это не мешало моей работе. Да, то есть, например, сейчас я работаю менеджером по продажам, и если я буду во время рабочего дня слушать семинар в наушниках, да, то это будет реально мешать моей работе. А когда я сварщик, и у меня маска на лице, я вот варю, и у меня в ушах там что-то, ну, говорит голос про выздоровление, это не мешает, это важная такая тема. Вот. В итоге я начал зарабатывать свои первые деньги, будучи сварщиком, и первые 5 лет, по-моему, моей трезвости, может, 4,5-5, да, это была моя профессия. То есть я был сварщик, это то, чем я зарабатывал на деньги. Вот. И я благодарен Богу за, ну, за то, что у меня была такая возможность. Вот. Я потом про работу продолжу, просто как-то, чтобы хронологически. И я вот где-то несколько месяцев я проработал сварщиком, и я восстановился в университет. В университет, с которого меня выгнали до этого. И вот тут тоже я столкнулся с такой ситуацией, да. Я реально четко вдруг себе отдал отчет, что, ну, у меня очень мало шансов в этом университете что-то достичь, потому что, ну, я ничего вообще не помню с техникума, где я учился. Я ничего не помню с того, что я там в этом университете год там учился, да. Вообще полный ноль. Во-первых. Во-вторых, у меня еще спонсор давал задание, типа, давай, пока мы не сделаем первый круг шагов, 12 шагов, не читай никакой другой литературы, да. И, может быть, я бы ее и читал, если бы я воспринимал информацию. То есть у меня, я не мог где-то год или полтора трезвости, может быть, даже чуть больше, не помню, читать и воспринимать информацию. Ну, то есть я книжку вот читаю художественную, я не могу сконцентрироваться, да? То есть я не могу вот, ну, сконцентрироваться, удерживать эту информацию в уме, она куда-то ускользает. Потому что если у вас такой опыт есть, ну, я вас очень хорошо понимаю. Другой момент, что через практику, ну, это постепенно начинает проходить. В итоге я понимаю, итак, я иду в университет, я ручку там не держал образно там пару лет, я ничего не помню из базовых знаний, там, которые у меня были до этого, то есть, ну, я ноль, да. И я понял, что единственный шанс у меня здесь чего-то добиться, это применять духовные принципы какие-то, ну, вот в учебе. И вот то, что вот я взял за основу, это первое. Не прогуливать занятия. То есть, и за 5 лет, ну или не помню, 4 года я в университете учился, вот, я бы хотел бы сказать, что я ни одной пары не прогулял, но, скорее всего, какие-то пары я не посещал. То есть, вот, но вот я могу сказать, то есть я посещал даже физкультуру. Да? То есть не прогуливать пары. Второе, я понял, я начал садиться всегда на первую парту. То есть вот я всегда начал садиться на первую парту, потому что до этого я всю жизнь сидел на последних партах. То есть на последних партах, чтобы спрятаться, чтобы меня никто не видел. Тут я начал садиться на первую парту, и я начал записывать все конспекты. То есть вот все конспекты, все, что нам дают, садиться на первую пару и писать. То есть я записывал, то есть раньше я тоже этого не делал, эти конспекты еще какие-то, да. То есть начал ходить на все пары, на первую парту сажусь и записывать. Дальше я, следующий момент. Я начал подстраиваться под всех преподавателей. То есть раньше я вот был вот такой кремень, да, то есть и вот мне все равно было, кто передо мной, как. Я вот себя вот вел так, как хотел вести. А тут я понял, что так устроены люди, да, они, ну, и преподаватели, они все разные. У каждого преподавателя разные правила, да, у каждого преподавателя разные требования. И одни преподаватели шутки шутят, и там надо улыбаться, да, другие преподаватели обращают внимание там, на конспект, третьи преподаватели там, на посещение. И я начал подстраиваться под каждого преподавателя. То есть, да, что кто ценит, вот, что нужно делать. Вот, то есть подстраиваться под ним. Потом очень важная духовная практика, да, это не просто, ну, такие слова, это реально вот практика. Я был на семинаре, Дана и Боб, приезжали американцы, пара Киев. И Дана как-то сказала во время секции по поводу вопросов и ответов, она сказала, что самый глупый вопрос – это вопрос, который не задан. Вот. Нужно задавать вопросы. И вот я перенял эту практику в свою учебу, а потом во всю жизнь свою дальнейшую, работу по шагам, просто работу в интересы. То есть, если я чего-то не понимаю, нужно спрашивать. Вот. И вот я начал постоянно задавать вопросы. То есть я сижу, ну, на паре, преподаватель, ну, что-то рассказывает. И если я не понимаю что-то, да, я задаю вопросы. Я начал задавать вопросы, я начал интересоваться. И вот реально это начало раздражать очень многих моих одногруппников, да. То есть, ну, цокали, чмокали, ну, то есть, как-то всем видом показывали, там, хихикали, да. Но вот эта тема, что я начал задавать вопросы, во-первых, я начал лучше разбираться в том, что там происходит. Во-вторых, ну, преподаватели начали обращать внимание. То есть, ну, у них тоже такая работа, они приходят к студентам и знают, что большинство из них им вообще плевать на эту работу. Да? И вот если человек интересуется, задает вопросы, это тоже как бы бонус, ну, плюс, ну, к тому, что запоминают, во-первых, да, и обращают внимание, и больше симпатии, чисто человеческой симпатии начинает проявляться. То есть я вот начал задавать вопросы. И было удивительное наблюдение, что такие были пары прям мертвые. Ну вообще, преподаватель, как преподаватель плохой. Ну, понимаете, это я сейчас не критикую или осуждаю, это такая констатация факта. Это может замечательный человек, но как оратор, то есть он лекцию люди ведут, и там, ну, просто не воспринимается информация, очень нудно, неинтересно там. То я заметил, когда вот такая ситуация, если начинаешь задавать вопросы, то человек, сам преподаватель, который, ну, начитку делает лекции, оживает немножко, да, и ну, сам, ну, энергия какая-то, вот энергия взаимодействия начинает вот проникать, вот. Плюс тоже я начал относиться к учебе как к работе, то есть вот. Ну, что нужно ответственно. То есть на тот момент моя учеба была моя работа. То есть мне вот плюс я еще по выходным или вечером с учебы приходил, папа давал мне возможность зарабатывать деньги, то есть, ну, какие-то задания, что нужно делать, чтобы варить. Ну, ой, что, чтобы, ну, варить, я имею в виду сваркой заниматься. Вот. И постепенно, ну, с учебой начало получаться. Хочу такой момент очень важный рассказать, что первую сессию, когда я заканчивал, ну, с удивлением для меня, я получил ну, по пятибалльной системе 5 баллов по одному предмету, потом 5 баллов по второму предмету, потом еще по одному предмету 5 баллов. То есть, как результат вот этих принципов, применения принципов. Я пришел к одному преподавателю. Вот, и, ну, есть такая фраза в университете: если сдал Цивирко и Гонтаренко, это два профессора, Цивирко и Гонтаренко, то считай, что получил диплом. И, ну, эти два товарища ставили практически, ну, чтобы, ну, всем четверки. Ну, пятерку получить, это, я не знаю, нереально что-то, да. Я к нему прихожу, последний экзамен, как бы, последнюю оценку надо поставить. Я знаю, что он мне сейчас 4 поставит, и все. И здорово, да. И я ему даю зачетку, и он мне говорит: вы знаете, вот я удивлен, но я хочу поставить вам 5. Да? И он мне ставит пятерку, ну, в зачетке. И я на самом деле был ошарашен. Вот. И я вышел, и у меня появилось чувство ощущения, да, что я смогу. Это вот сложно передать. У меня было такое по поводу трезвости, когда я был полгода трезвый. У меня появилось ощущение, что я смогу протрезветь, у меня получится. Я понял, что до этого в подсознании я не верил в свою трезвость. Да? А с учебой то же самое. Вот я закончил первую сессию, мне, ну, на отлично, мне, ну, все пятерки. И у меня появилось ощущение, что я действительно смогу. Да? Ну, я поверил в свои силы. Вот. Хотел еще такую вещь сказать. Вот этот преподаватель последний, да? Он на пары приносил проекторы. И он в самом начале года спросил, кто может приходить раньше, брать проектор, ну, в аудиторию и приносить его, ну, там, где лекция. Да? И для меня это было как служение. Я взял на себя это служение и довольно долго этим служением занимался. И, ну, как, я не знаю. Раньше для меня, если кто-то так делал, для меня это типа шестерка, да, типа шестерка, там, это лох там какой-то, носит какие-то прожектора, ну, проектора для преподавателя, жопу лижет. Ну, я вот так вот раньше я думал. А я применил на практике вот этот принцип служения, да, помощи, и это сработало. Еще такой момент, я помню, как я готовился к экзаменам, как я готовился к экзаменам. И, кстати, на момент экзамена там в этом университете оценку экзаменационную, она состояла из целого ряда пунктов, да, зачастую там посещение, выполнение лабораторных работ, защита лабораторных работ и так далее. И экзамен, как бы, это часть вот этой оценки. И в большинстве случаев на момент сдачи экзамена у меня уже там было, ну, огромное количество баллов, да, то есть у меня уже была сделана работа, да, и я уже не хаотично шел экзамен сдавать, что там надо сдать, там дыру, там лабораторную. Я шел уже, ну, более-менее спокойно, вопросы были закрыты. И вот посмотрите, насколько это отличается от того, что было до этого, я рассказывал, да. До этого были какой-то хаос, нерегулярность, вот такие вспышки активности. То вот тут я на собственном опыте увидел, насколько важна регулярность действий. Ну, регулярность, дисциплина повторений правильных действий. Вот. И я расскажу, вот как я готовился к экзаменам. Я помню, ну, то есть, вот перед экзаменом, там, 3-4, 5 дней, вот, там, билеты. И из-за того, что у меня были конспекты, готовиться к экзаменам было намного проще. Конспекты, мои конспекты, написаны моей рукой. Я был на этих парах, да. Вот, это. Я перед тем, как учить экзамен, я всегда молился, там, становился на колени, говорю: Боже, пожалуйста, открой мое сердце, мою душу, разум, да, то есть, ну, помоги мне запомнить этот материал, помоги мне понять этот материал, да, то есть, и будь со мной. То есть я становился на колени и молился, и потом садился читать, учить билеты, да, читать там, запоминать. Вот. И я помню, что, я услышал или прочитал где-то, что неэффективно вот заниматься умственным трудом очень долго, в плане там сидеть там 5 часов беспрерывно читать эти билеты. То есть я помолился, 40-50 минут посидел за конспектом, почитал, подготовился, да, встал 10-15-20 минут, там, размялся, сделал зарядку, вышел на улицу, там, ну, что-то на улице сделал, там, помыл посуду, вернулся, снова встал на колени, помолился и 40-50 минут, этот учил материал. Вышел, снова там 10-20-15 минут перерыв, да, на улицу, там, отвлекся, снова вернулся. То есть я вот готовился к экзаменам вот таким образом. И для меня это было вот сложно передать. Когда я прихожу на экзамен, вытягиваю билет, ложу его перед собой, беру ручку, бумагу писать, и я прям вижу перед собой, ну, это ощущение, вот вижу, да, ответы на эти билеты. Да. Я беру, начинаю быстро писать, 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 потому что мне страшно, что это чудо магия сейчас закончится, да, и я вообще не буду помнить, ну, не знаю, что там писать, короче. Вот, это был интересный опыт. Дальше, ну, хочу сказать, что были такие предметы, которые я реально не понимал. Вот, по-честному, да, то есть, вот, не понимал, не хватало, ну, там было двухстороннее. Во-первых, не хватало понимания, ну, зачем это нам, как это может пригодиться, да, и сам по себе преподаватели, ну, не могли объяснить, ну, так, чтобы было понятно. Ну, то есть, вот, несмотря там вопросы какие-то задавал, не задавал, это было на тот момент сложно. И была возможность, там, ну, когда у меня иногда была возможность списать, я этой возможностью пользовался, да, то есть, списать, то есть я там готовился к этому, на телефон шпаргалки, ответы на вопросы напечатывал. То есть это тоже, конечно, работа проведенная, да, вот, подготовиться к этому, написать. Вот. Я не горжусь этим, ну, просто рассказываю, как есть. Да? То есть вот такой опыт. Вот. И в итоге, когда я проучился год в этом университете, я проучился на платном отделении. И была возможность перевести на бесплатное отделение. И по-честному, по факту, меня должны были перевести на бесплатное отделение. То есть я две сессии закончил на отлично. На бесплатном были свободные места. И я, ну, зарекомендовал себя как хороший студент. Но мой папа, ну, я не знаю, страшно, не страшно. Короче, он пошел еще, дал взятку этому ректору. Кстати, этого ректора через какое-то время на взятки поймали. И, короче, там проблемы серьезные были. Не ректор, а декан. Декан, не ректор. Вот, дал взятку, короче, и чтобы меня точно перевели. Вот, и таким образом, а я еще молился, говорю, Боже, если меня переведут, то я вот стипендию будут мне платить, то я первые полгода там, до зимней сессии, там даже чуть больше, то есть я не буду брать деньги с этой стипендии, я все эти деньги отдам на девятый шаг. То есть взял, ну, некие обязательства перед Богом. Потом меня перевели на бесплатное обучение, и, ну, мало было взять, на самом деле, взять обязательства — это одно, другое дело их реально начать выполнять. Да, то есть. Вот, хотел еще опыт такой вспомнить. Я всегда говорил всем людям, когда я учился, ну, когда я в употреблении был, я молол языком направо и налево, независимо, что за человек, какой человек и так далее. Ну, то есть, вот это полное отсутствие авторитета, в бунт своей воли. Вот. И поэтому постоянно у меня были конфликты с преподавателями. Да, то есть, никому не нравится, когда 15, 16, 17, 18, 19-летний парень там диктую там свои условия. Это то же самое, наверное, и на работах, да. Никому из начальников, руководителей не нравится, когда подчиненный качает лодку, да. Вот, и у меня был такой пример, что я, ну, на доске была написана формула. Я неправильно разобрался там. Знак перепутал плюс-минус, плюс знак перепутал со знаком умножить. Там было. Вот. И преподаватель там при всех там, да как вы вообще учитесь там в университете, там, как вы здесь находитесь, да как вы вообще там школу закончили. Ну, какие-то такие обидные слова. И это было сказано при всех людях. Вот. И у меня прям в глазах, ну, такой перед глазами, в голове такая мысль, что вот я сейчас встану, посылаю его нахер, короче. Там, может быть, ударить его. Ну, короче, хлопнуть дверью и все, и уйти с этого университета. Прямо вот перед глазами вот такая вспышка. Вот. Мне было очень обидно. Мне было очень неприятно, потому что, ну, я реально старался учиться, и я реально не мог понять, ну, почему вот эта формула на доске записана так, как записана. И потом я увидел, что этот преподаватель, ну, то есть, короче, он так написал знак плюс, и который был очень похож на умножить. Вот, и в этом была ошибка. Я ему ничего не сказал, ничего. Вот. Хотя очень хотел, да. Я дожил а нет, я даже, по-моему, вышел с пары, позвонил кому-то или спонсору, или какому-то доверенному лицу, рассказал эту ситуацию, там, помолился, выдохнул, вернулся в аудиторию, до конца пары досидел. В перерыве подошел и пообщался с этим преподавателем. И показал, ну, на доску, что, ну, там в формуле, ну, так написано было, что можно ошибиться было. И этот преподаватель не сказал: извините, Николай, за то, что я нагрубил вам, там, я прошу прощения за то, что вот обидел вас при всех. Нет, он так не сказал. Он типа сказал: ну да, там можно было ошибиться, что-то такое. И все. Но в итоге на экзамене, а их не было, у меня несколько, этот преподаватель принимал, ну, предметы ввел. На каждом из этих экзаменов у меня были везде оценки 5. Отлично. Почему? Потому что я делал все, что надо делать. Я выполнял все задания, все лабораторные, ходил на пары, достойно экзамен защитил. И я не вступил с ним в спор, не нагрубил, а спокойно поговорил. То есть, и в результате получил, оценку. Вот есть такая фраза популярная в анонимных алкоголиках, да? Ты хочешь быть правым или счастливым? Вот. И вот это ощущение постоянное, которое преследовало всю жизнь, быть правым, доказать, да? Да надо принять тот факт, что очень часто люди могут быть неправыми, а вы правыми. Но для вас более эффективно, когда я говорю слово эффективно, означает принесет больше результата, да? Если не тыкать людям на их ошибки, не спорить с ними, а просто, ну окей, да, я увидел ошибку человека, и я не буду заострять внимание на эту ошибку, особенно если от действия этого человека зависит там моя судьба каким-то образом. Вот. Дальше. И еще я в этом университете, когда учился, я поехал на Олимпиаду всеукраинскую, занял третье место на этой, Олимпиаде всеукраинской по предмету там моему основному литейное производство, то есть там вот. И принял участие в конкурсе Мистер и Мисс ЗНТУ. Ну, то есть, если помните, вот в Америке, там, в Европе, у нас, во многих университетах такие конкурсы проходят, типа конкурс красоты и талантов. Это называлось Мистер и Миссис ЗНТУ, ну, университета. И я пошел туда поучаствовать просто ради приобретения опыта. То есть, ну, на самом деле, то есть это была моя цель, приобретение опыта. Ну, выйти на сцену, там что-то. Я не собирался что-то выигрывать, тем более, ну, не думал, что там какое-то место займу там второе, да. Я пришел, сразу увидел фаворитов, кто там красивые парни какие-то там, пятое, десятое, вот. И я там 1,5-2 года трезвый, короче, у меня тогда была слишком маленькая самооценка, ну, на самом деле. И для меня это был шок и потрясение. Ну, то есть я занял на этом конкурсе второе место, потому что я там подготовил очень мощный этюд. Ну, то есть небольшое театральное представление на одного актера. То есть, ну, я там показал, да, очень мощно там. Ну, реально там люди некоторые плакали. Мама моя была потрясена, там она сказала: «Сынок, я там не думала, не представляла, что ты вообще на такое способен». Да? Вот. То есть я выложился и получил результат. Вот так вот, таким образом я вот закончил университет, получил диплом и стал магистр литейного производства черных и цветных металлов. Я не работал никогда, пока что, возможно, по своей специальности этой, да. Просто, кстати, ну, когда я восстанавливался в университет, ну, у меня не было возможности пойти на другую специальность, ну, несмотря на то, что это мне не очень нравилось, потому что там были нюансы, да, с восстановлением. Но я получил эту корочку с университета. И могу сказать, что один из самых основных навыков, которые я получил, и, возможно, этого достаточно за вот обучение, ну, годы в университете, этот навык учиться, да? Навык искать информацию, навык задавать вопросы, навык развиваться, навык прийти от непонимания чего-то к пониманию, да? То есть через выполнение каких-то пошаговых действий, пошаговых инструкций к получению результата. То есть потом, ну, многие люди заканчивают университет, классно учатся, но не получают этот навык. Они не могут, как сказать, допилить свои университетские знания к реальностям жизни, да? То есть, и поэтому, ну, проигрывают по сравнению с теми людьми, которые имеют этот навык, да? То есть, потому что зачастую это уже такие наблюдения. Большинство университетов, там, да, ну, обучение в большинстве мест, оно устаревает от реальности там, ну, на 5-10 10-20 лет, да, то есть, ну, вот эта программа обучения устаревает. Даются какие-то базовые принципы основные, да, которые, ну, часто не меняются. Вот. А дальше, когда ты заканчиваешь университет, нужно адаптировать эти знания под нынешнее время, там, под реальность. Вот. И я рад, что, ну, вот у меня появился этот навык обучаться, да, обучение. И этот навык я, в принципе, и в дальнейшем, ну, использовал по жизни, потому что очень много вещей я научился, ну, практически с нуля, там, следуя инструкциям, там, метода тыка, да, очень много через метод тыка я научился. В Ютубе сейчас очень много обучающих программ, там, видео, да, то есть я, если что-то не знаю, допустим, по компьютеру, по каким-то, ну, вещам надо сделать, по продажам, да, я очень много слушал лекций, записей, пошаговых каких-то инструкций, рекомендаций, то есть, или я не знаю, как в компьютере какую-то функцию выполнить, то есть я через Google ищу в YouTube, то есть видео, часто я нахожу инструкции, там, ну, банально, мне надо было для театральной студии, как заплести петлю с веревки. То есть, вот, ну, то есть это, конечно, такой странный пример, но вот этот навык образования, то есть навык поиска информации тоже. Если вы чего-то не знаете, я вам, возможно, открою грандиозную тайну. Есть Google, да, то есть заходите в google.com, google.com, и задаете свой вопрос, и очень большая вероятность, что, ну, этот ответ на этот вопрос можно найти в интернете. На одном, двух, трех, четырех, пяти сайтах поискать и найти ответ. Это намного лучше, чем никогда не получить ответ на вопрос, который вас интересует. Вот, и таким образом я закончил свое образование. Вот, и какое-то время я поработал еще сварщиком с папой. И мой друг из Киева позвонил мне и предложил, ну, работу в Киеве. Да, то есть он занимается до сих пор продажей систем безопасности. И вот у него была вакансия менеджера по продажам. До этого момента я этим не занимался. Да, то есть я был сварщиком. Да, я образно был человеком, у которого большой потенциал. Вот. И я попросил его, чтобы он мне дал шанс. Ну, он сначала, короче, предложил, потом сомнения. Вот. В общем, получил я свой шанс на эту работу. Я переехал в Киев и начал, ну, заниматься вот продажами систем безопасности. На момент это произошло, по-моему, 4 года назад, где-то 3,5-4 года назад. Вот. И я ничего не знал ни по продаж, ни про продажи, ни про оборудование, которым заниматься. То есть, ну, полностью был ноль. Вот. И вот тут действительно выстрелила тема обучаемости. Да? Что, во-первых, рядом со мной был человек, который этим занимался. И я очень много перенял, даже слушая, как он ведет переговоры по телефону. Слушая, как он выстраивает клиентоориентированную атмосферу в компании. Да, то есть клиент всегда прав, это такая фраза, да. Но это не значит, что клиент диктует нам условия. Иногда, ну, мы объясняем клиенту, что мы можем сделать, что не можем. Но мы, ну, постоянно стремимся к тому, чтобы, ну, человек к нам возвращался. Вот. Я прослушал очень много видео. Или там просмотрел, ну, то есть у меня, я на слух больше воспринимаю, видео, лекции по поводу продаж, по поводу техник продаж, книги читал по продажам, то есть, и мне пришлось перестраивать свое мышление, потому что я, ну, задевал тему, что такое теория лжи, да, инвентаризация по поводу теории лжи, и вот по поводу убеждений, да, одно из убеждений тоже связанное с продажами, что эта тема, кому-то что-то впаривать нужно, нужно там что-то обманывать кого-то, да, вот эта тема, ну, страшно много заработать, да, страшно дорого предложить и так далее. Вот, глобальное убеждение, которое, ну, в Украине, там, в России присутствует, оно пришло из Советского Союза. Такое убеждение, типа, не знаешь, что делать, иди в продажи, да, вот. И я глубоко с этим не согласен, потому что, ну, последние там вот это 4 года, что я этим занимаюсь, я постоянно там свой навык поднимаю, то есть слушаю, как продавать, какие техники есть, что можно улучшить, да. Вот, где я ошибся в работе с клиентами, да, это все помогает быть более эффективным. Вот, я родился в, ну, как сказать, в пролетарской семье обычных рабочих, да, и у меня, ну, я всегда как бы ну, там, в употреблении и в трезвости мечтал о каких-то больших зарплатах, грандиозных изменениях в жизни и так далее. Но когда я переехал в Киев и начал работать в продажах, тоже я тренинги, кстати, обучение, тренинги, семинары, то есть и так, инвентаризации постоянно. То есть я понял, что, ну, что у меня было убеждение такое, которое от родителей пришло, что чтобы было больше денег, надо больше и тяжелее работать. То есть, ну, представьте себе, график такой, стрелочка вверх, это время работы, да, усилия, стрелочка там вправо, это количество заработанных денег. Чем больше ты кропотливо работаешь, тем больше денег ты зарабатываешь. Но на самом деле в этом графике есть ограничения. Вы не можете работать там, ну, там 24 часа в сутки, да, там, ну, можете один день, там, 24, может, есть 48 часов, да. Вопрос в длительности, да, как долго вы сможете это сделать. Вот. И я пришел к убеждению, это пришло ко мне тоже в процессе обучения, что этот график, ну, имеет ограничения, и он неправильный для меня. Я не хочу жить по такому графику. И сейчас, то есть тот график, да, образно, который я выстраиваю, это стрелочка вверх и слово такое «эффективность». Можете запомнить такое слово «эффективность», а стрелочка вправо – количество заработанных денег. И последние несколько лет количество денег, которые я зарабатываю, да, или количество удачных сделок, оно зависит от эффективности моей работы, да, а не, ну, то есть, образно, в течение дня можно 3, 4, 5 часов, 1 час работать более эффективно, чем человек работает там 12 часов без передыху, да. И вот благодаря этой эффективности заработать больше денег, чем кто-то за 12 часов или за 12 дней, да. То есть одну продажу сделать эффективно, да, и заработать больше денег, чем до этого. И это одна из, ну, центральных тем развития качества жизни. То есть я начал стремиться к эффективности, ну, во всех сферах жизни. Имеется в виду, что если, ну, какая-то сфера жизни не работает, ну как повысить ее эффективность? И это может быть как эффективно просыпаться и утро проводить, да? Вы можете просто делать за собой наблюдение, там, вы проснулись, сколько нужно времени на то, чтобы, ну, окончательно встать, да? Как вы тратите время там на зарядку, там, как вы в душ сходили, да, то есть как вы кушаете. Возможно такое, что нужно утро по-другому ну, начать делать, да, то есть вставать, ой, ложиться чуть раньше, вставать чуть раньше, да, чтобы было время там на зарядку, на медитацию и так далее, да. Потом в транспорте можно ехать. Как вы едете в транспорте? Вы просто втыкаете в транспорте, да, или вот в очередях. Или как вы расходуете это время. То есть, и вот время в транспорте и в очередях я, ну, много лет уже максимально эффективно стараюсь использовать. У меня MP3-плеер, я там слушаю какие-то спикерские, или у меня есть книга, ну, электронная книга, я читаю много. Сейчас меньше, раньше больше. Это такое периодами. То есть я могу что-то читать. Да? Сейчас появилась возможность онлайн, хороший интернет стал, то есть можно онлайн даже просматривать в транспорте или в очереди какие-то обучающие курсы, да, то есть что-то делать, ну, что-то, эффективность провождения времени. То есть это раньше я тратил целые там 30-40 минут, час в очереди к врачу. То есть потом я перестал тратить или в кавычках убивать время. То есть я стал стараться эффективно его использовать. Вот. И вот эта тема эффективность использования времени, ну, стала одной из центровых, ну, сейчас по поводу работы, да, как максимально эффективно распоряжаться своим временем, своими ресурсами, да, то есть я зарабатываю деньги, вот, ну, в продаже, да, у меня там отношения есть с поставщиками, да, есть какие-то клиенты, ну, с которыми уже там работали какое-то время, есть теплые связи. Вот. Кстати, еще хочу добавить по поводу работы такую тему, что мне года 4 или 5 назад друг мой, Саша Доктор, тоже из анонимных, он говорил, что «Коля, я проанализировал успех своих знакомых и понял, что они зачастую вот добивались свой успех за счет теплых связей и друзей, да, а не за счет каких-то личных качеств». Я не понял сначала, о чем он говорит. Да, я понял это через несколько лет. То есть, смотрите, мое эго всегда говорило, что чтобы я больше зарабатывал, чтобы я был там, ну, в авторитете, мне нужно быть самым лучшим. Вот самым лучшим. Вот. А Саша Доктор привел мне много примеров там. Одноклассник предложил однокласснику, давай бизнесом заниматься, там начали заниматься, там приятель с университета дал работу какую-то, да, там кто-то, какие-то друзья там вспомнили про третьего друга, там предложили ему какую-то работу. Ну, то есть вот успех жизни зависит очень во многом благодаря вот теплым контактам, да. И для меня было это потрясающе важным жизненным уроком, когда была такая тема, что у меня был клиент, ну, на самую большую продажу, ну, оборудования у меня типа в карьере, да, и вот он какое-то время не проплачивал. И вот этот товар был в ограниченном количестве. И вот поставщик, девочка, я с ней работал, ну, уже там практически 2 или 3 года, да, знакомы, работали. То есть, и мы с ней в хороших отношениях. Там поздравления какие-то, то какие-то там бананы, апельсины подарить, шоколадку принести, просто пообщаться, как дела. То есть, и в то же самое время у нас были завязки по работе, да, по бизнесу. Но также у нас были теплые отношения. И вот эта девочка, она могла продать этот товар любому другому своему клиенту. Вот. Но она ждала там недели, дней 10, может 2 недели, ждала этот товар, никому не продавала, чтобы дать мне возможность заработать. И вот это, ну, был очень, ну, важным опытом в плане того, что выстраивать теплые связи, да, то есть с людьми. И, кстати, я сегодня, то есть у нее день рождения было, я ей там написал смс-очку, чтобы подарок подарить, да, вот. И также то же самое с другими людьми, да, то есть выстраивать теплые связи. Когда, ну, это не значит, что людям на голову садиться или давать кому-то садиться себе на голову, нет. Просто быть хорошим, добрым, открытым человеком с людьми, кем работаешь. И это в конечном итоге принесет бонусы, да, результат. Вот, смотрите, я не хочу, тут важный момент хочу сказать, что я настоящий хронический алкоголик, вот, и я еще также склонен к периодам депрессии, периодам состояния тяжелых, когда я очень подавлен, я неэффективен в работе, да, вот. И могу сказать, что с каждым годом, ну, это, ну, мягче проходят эти периоды, но они есть, да. Если в самом начале, там, трезвости, я вообще практически там чуть ли не с кровати встать не мог, там, неделю, да, то есть там, вот, то уже, когда у меня появился, ну, в Киев переехал, там, и опыт, и трезвость, то я там и на работу ходил, там, и звонки делал, и продажи, ну, даже вот в таком тяжелом состоянии. Но я просто знаю себя, отдаю себе отчет, что вот, да, сейчас такой период, что я не могу интенсивно заниматься продажами своей работы, да. Но что я сейчас могу сделать там, да, для своей работы? Я могу прийти на работу, я могу какой-то отчет заполнить, да, я могу сделать отправку, да, я могу что-то сделать по работе. То есть я могу за компьютером посидеть какой-то, ну, там, не знаю,
То есть найти что-то, что я могу сделать сейчас. Да, то есть, окей, я не могу быть на 100% эффективен, да, но постараться то, что у меня есть, использовать. Вот. И, ну, слава богу, Андрей, мой близкий друг, он мне дал первую работу, потом мы партнеры были по интернет-магазину, делали. Сейчас я с ним в третью компанию, да, перехожу. Он меня пригласил завтра, вот первый день на новом месте. И я видел его периоды скачков вверх-вниз, он видел периоды мои, да, скачков вверх-вниз, что это просто такая вот реальность. И, кстати, такой момент был интересный. Я все, почему-то у меня было убеждение, что вот тоже самобичевание, что вот я вот плохо работаю, бываю, выпадаю, то я там в интернете в контакт зайду во время работы, то какие-то. То есть я во время работы не всегда работал, да, вот. И потом для меня было открытие узнать, что вот в офисе там сидело там, не знаю, там 8-10 человек, что все, даже включая владельца этой компании, все так, ну, все так работали. То есть, ну, не может человек вот постоянно быть, ну, на 100% заряжен на работу. То есть в течение дня, даже в течение часа, есть периоды интенсивной работы, периоды спада, периоды отдыха, интенсивной работы, спада, отдыха, да, в течение недели такие колебания есть. То есть я начал отслеживать, когда, что, допустим, утро понедельника и вечер пятницы — это не самое удачное время для продаж, да, то есть, ну, то есть просто делать наблюдения, да, делать, это вот то, что у нас говорится, осознанные отношения с Богом. Вот такие же строить осознанные отношения на работе. То есть постоянно быть гибким, да, постоянно быть гибким, готовым подстроиться, изменить, ну, под клиента, под обстоятельства. Вот. И это делает меня более эффективным. Вот. Я не, ну, смотрите, я не хочу сказать, что я прям самый-самый классный работник. Нет, я на самом деле, как оказалось, даже не самый лучший менеджер по продажам, как я себе это думал в голове. Но я стараюсь. Вот. Хотел еще пару моментов сказать. Очень важной частью, что моей учебы, что мы, особенно моей работы, стала инвентаризация по злобе и страхам. Да? То есть у меня было очень много претензий, то они приходили, то уходили практически ко всем коллегам по работе. И я эти претензии постоянно инвентаризации писал, я их промаливал, искал свою ошибку. Например, там мой близкий друг, вот Андрей, да, вот он мне очень много помог, дал работу. У меня претензии там к нему. Мало дает там бонусов, да, там когда-то была такая штука. Я прописываю, промаливаю, пишу четвертую колонку, и у меня там нечестность. На самом деле, да, он мне дал такую работу, которую не дал бы мне никто. Ну, в плане, это первая моя работа была. Ну, если бы я пошел со своим резюме в другую компанию, мне бы такую работу не дали или не дали такую зарплату. Или бы не терпели долго меня так и не дали возможность обучаться и стать на ноги. У меня были, ну, тоже, в основном, вот вопрос денег, он очень сложен для меня и для многих людей, которые алкоголики, да, он рушит отношения. И я помню, очередная претензия была к Андрею, да, по поводу каких-то процентов, что у нас было такое правило, вот если в офис звонок поступает, то, ну, делить клиентов. То есть то один человек берет, то второй, короче, и так далее. И, ну, было сложно, и жадность начала проявляться, что ты сидишь, вот звонок поступает, и вот там твой близкий друг, коллега, да, там, ну, начальник, член АА, ну, к нему попал клиент, короче, который там много купил, а мне попал клиент, который мало купил. И это вот эта жадность, раздражение, злоба, страх, да, то есть присутствовали, я это промаливал. И это закончилось тем, что я к нему подошел и предложил, говорю: давай работать на двоих. То есть у тебя есть твоя ставка, моя ставка, мы это оставляем, да. А вот все, что касается бонусов, да, давай делить на двоих бонусы. Я говорю, потому что ну, дружба с тобой для меня более важна, чем деньги. Да? Я вижу, что вот этот вопрос делить бонусы, он ну, часто становится преградой для нас. И это потрясающе сработало, да. То есть он принял, мы экспериментально, давай попробуем пару месяцев. То есть мы пару месяцев попробовали, и это, ну, наладило отношения, да. Вот одна из причин, ну, конфликтов ушла, да. Ему это понравилось, мне это понравилось, и мы начали это практиковать. Вот. Дальше очень много инвентаризации промаливал я клиентов своих, да. Очень много страхов у меня было. У меня было такое, что это не знаю, частично по моей вине компания нас клиент обманул на 800 долларов где-то, 700 с копейками, да. И эта ситуация в офисе обсуждается, типа, что делать, короче. Вот, частично это моя вина, частично как бы клиента, частично компании. Но тут мне грозит ситуация, что на меня повесят вот эти там 700 с копейками, пусть 800 долларов, да. И у меня прям дыхание сперло. Ну, на самом деле мне было очень страшно. И я промаливал эту ситуацию. И тоже интересная штука, что я пришел на группу или что-то, что, короче, где-то кто-то собирал какие-то деньги на благотворительность или на детокс кому-то, или кому-то на лечение. И я, короче, мне, ну, на меня угроза, что на кучу денег оштрафуют, да. И вот у меня было ощущение, что нужно дать вот 100 гривен я дал на эту благотворительность, я не помню. И на следующий день, короче, все вот, нужно принять решение, сейчас его озвучат по поводу вот этого долга, что мне объявят, что, короче, я буду его отдавать. И тут неожиданно заместитель директора встает и говорит, а я против, короче, чтобы на Колю навешивали этот штраф. Вот я против, я считаю, что это неправильно, он не виноват, да. Я разобрался в ситуации, действительно, ну, корректно было поступили мы корректно, можно было поступить, просто клиент оказался, ну, нечестным человеком. И чтобы вы поняли, это не был друг мой, товарищ, он, ну, я вообще не знаю, как это произошло. Но в итоге он встал, там они переговорили, и в итоге объявили, что компания на себя берет долг, а не на меня. И это было просто, как будто бы голову собрались мне рубить, замахнулись, ударили, и только не по шее меч упал или топор, да, а рядом. Вот. И для меня это было, ну, на самом деле, прямой результат. Ну, это мои ощущения, что это прямой результат темы благотворительности, да? Что я дал эти деньги и получил в 100 раз больше. Вот. И у меня еще был такой случай тоже, связанный с благотворительностью, что ну, огромный, ну, я почувствовал, что нужно дать деньги. Я не хотел давать, но дал их, да? Вот. И был эффект обратный. И вот тут смотрите, это я не давал там эти деньги, чтобы получить ну, обратку, да. Я дал эти деньги, потому что у меня было ощущение, что это Божья воля, да. Вот. И я это сделал и получил обратный эффект. То есть это не было как лотерея, да, типа, оп, сыграю, дам на благотворительность, чтобы мне Бог насыпал. Не-не. Это было просто чудо для меня, еще одно проявление Бога, да, что в момент страха по поводу, что вот я сейчас потеряю очень много денег, еще пришла мысль, да, что нужно дать деньги на благотворительность. Я тут потеряю деньги, а надо деньги дать на благотворительность, да. И я делаю это действие и получаю эффект. Вот, окей, это, конечно, спикерская немножко, может, затянулась, но мне просто хотелось, ну, максимально как-то рассказать действительно, как вот это происходило, ну, у меня тема с учебой и работой, потому что это большая часть нашей жизни. Вот. В конце хочу сказать, что, ну, я верю как бы в то, что человек должен работать. Ну, не то, что должен, это часть какой-то даже потребности людей, чтобы мы что-то работали, чтобы мы были деятельными, да? Вот. И
Я, ну, серьезно думаю, что это очень важно для, ну, для нас в трезвости, выздоровления, заниматься какой-то работой, получать деньги, которые мы заработали. Вот, кстати, ну, еще хочу сказать, что я это часто много говорю, что вот из заработанных денег всегда у меня был в приоритете на первом месте отдать свой 9-й шаг. Вот. И я закрыл весь свой 9-й шаг, 6,5 лет трезвый я был. Вот, и это здорово. Сейчас эта тема уже не висит, да, то есть я, ну, самое лучшее по поводу 9-го шага, что я могу поделиться, что стоит его сделать, и этот вопрос, ну, закроется, да, то есть вот уже этот, как бы, отпадет такая тема, что нужно, короче, собирать деньги, короче, и переживать. Вот, свой первый мобильный телефон, смартфон. Вот, я купил, когда был где-то 5-5,5 лет трезвый. То есть на Новый год я себе сделал подарок и купил себе первый смартфон. То есть до этого я не считал, что у меня есть, ну, возможность, необходимость и, как бы сказать, моральное право, ну, покупать себе этот смартфон, потому что я должен денег по 9-му шагу. Но я вам не говорю, что делать, это я описываю просто те базовые принципы, по которым, ну, по которым я жил. Вот. В прошлом году ну, у меня было несколько периодов, когда я ну, начинал на работе зацикливаться, да, то на деньги залипать, короче. Вот. Но постоянно, как бы, ну, держа руку на пульсе программы, вот, молитва, медитация, шаги, инвентаризация, да. Инвентаризация — потрясающе важный духовный инструмент для работы. Какие-то претензии или какие-то непонимания, что происходит на работе, инвентаризация по злобе, инвентаризация по страхам. И 9-й шаг. То есть постоянно быть готовым признать свои ошибки, за свои поступки неправильные, да? Плюс отслеживать свои дефекты характера, которые проявляются, ну, в работе. Вот. Последнее, что хочу сказать, эту историю я тоже сейчас в последнее время, ну, рассказываю часто. В прошлом году, ну, изменилось мое отношение к работе и деньгам. Вот в прошлом году я рассказываю, я делал доставку одного товара, и это, ну, привез вот это оборудование к человеку. У него машина была такая очень дорогая, Lexus, там охранник, может, водитель, девушка красивая. И, короче, вот у меня, ну, я ему отдал, вот смотрю на это все и думаю, боже, как, наверное, ему будет обидно умереть и не потратить все заработанные деньги. То есть я вдруг увидел, что этот человек заработал огромное количество денег, скорее всего. И вот думаю, вот он может умереть и даже не потратить все эти заработанные деньги. И точно так же я подумал, у меня дома какие-то деньги лежат, я, как бы, они греют меня, создают безопасность, да. Но я же тоже могу умереть и даже не потратить эти деньги. И вот с того, ну, момента, ну, у меня изменилось отношение к работе и деньгам. Да? То есть, ну, по-честному. Это, может быть, это кому-то не подходит, может, это правильно, неправильно. Но я понял, что работа — это только часть жизни. Ну, работа — это только часть жизни. И я не хочу, ну, зацикливаться и строить, ну, свою жизнь вокруг денег и работы. Это часть жизни, это важная часть жизни, да? Деньги — важная тема, работа — важная тема. Но я хочу работать так, чтобы это было частью жизни, чтобы я мог и путешествовать, и мог жить в анонимных алкоголиках, и мог хобби заниматься. То есть, чтобы это работа и деньги, которые я там зарабатываю, чтобы они помогали реализовывать дальше мечты. Либо же делать такую работу, вот, которая была бы просто хобби, за которое ты еще деньги получаешь. Вот, у меня есть пару идей, да. Вот, у меня есть бизнес-мечты, которые я привез из Америки, да, то есть, ну, я в Америке видел одну тему, которую я не видел ни в Украине, ни в России, в Казахстане я вот был, и даже в Израиле был, я такого не видел. И у меня есть убеждение, что этот бизнес может заработать, да, ну, и принести там нормально денег. Другой момент, как бы, что пока, ну, я инвестора там, ну, не нашел там, вот, и, ну, то есть, и пока это ничего не происходит. Но я верю, что это рано или поздно может произойти, да, просто какие-то начать действия делать дальше в эту сторону. Вот. Тоже я хотел сказать, что только когда я начал работать в продажах, Я понял, что я не мог быть каким-то богатым человеком, когда, ну, дома в Запорожье жил. Я там мечтал о какой-то компании, каких-то фирмах, каких-то деньгах. Я понял, ну, только когда в этой сфере поработал, что у меня просто даже не было базовых знаний, навыков, что нужно для того, чтобы быть богатым, да? Что нужно, чтобы бизнес свой иметь, что нужно. То есть это можно сколько угодно дома мечтать и представлять, там, и даже имея какой-то план или проект или какую-то идею, да, но если не имеешь реального опыта, что такое там налогообложение, что такое там наличный безналичный расчет, какие документы нужно для оформления там частного предпринимателя или компании, да, как происходит маркетинг в интернете, как происходят продажи, что такое реклама контекстная, что такое реклама там в интернете. И много другое. То есть я просто этого не знал. Да, вот. И вот только благодаря тому, что я проработал в таком месте, рядом с такими людьми, то есть я, ну, получил опыт и понимание, ну, хотя бы куда двигаться. Да, и возможно, ну, я очень надеюсь, что Бог действительно как бы подтолкнул меня сделать вот эту запись по поводу учебы, работы, чтобы, ну, помочь вам каким-то образом через мой опыт, да, стать более эффективными на работе. Если у вас, ну, есть какие-то проблемы с работой, станьте более эффективными. Пойдите на курсы обучающие, пойдите на тренинги. Видео огромное количество в Ютубе, в интернете. Вот. Вы можете книги читать. Да? И самое главное, конечно, потом на практике это реализовывать. Да? Получите информацию на практике. Получите информацию на практике. Вот. То есть, и работа станет интереснее. Да? Сейчас я не то что горжусь, да, но я, как сказать, у меня есть самоудовлетворение, что я, ну, менеджер, я занимаюсь продажами. Я могу сказать, что я как бы профессионал в области продаж. Ну, на том уровне, которым могу. Конечно, есть люди, которые больше там разбираются, да, или больше опыта. Но у меня есть уже опыт и база, ну, занятия продажами, да. Вот мне эта там тема нравится, да. Возможно, я могу перейти в там сферу образования персонала или, ну, какие-то другие. Ну, факт то, что я хоть у меня появилась осознанность, чем я занимаюсь. Поэтому я тоже вам настоятельно рекомендую, что даже если вы слесарь на заводе, можно стать хорошим слесарем на заводе. Если вы программист, можно стать хорошим программистом. Если вы бухгалтер, можно стать хорошим бухгалтером. Если вы продавец мороженого, можно стать обалденным продавцом мороженого. Да? Что это? Знать про мороженое, знать лучших поставщиков, знать, что какой у тебя товар, какая сезонность у продукции. Ну, то есть, если все это сделать, то есть повышается качество, эффективность труда, эффективность работы. И повышается эффективность, ну, денег, которые вы зарабатываете. Вот. Поэтому, ну, вот я надеюсь, что каким-то образом это будет полезным выступлением для вас. Давайте сделаем паузу. Я прочитаю декларацию об ответственности и закончим это выступление. Я отвечаю за это. Если кто-либо, где-либо будет страдать от алкоголизма, я хочу, чтобы рука помощи была протянута этому человеку. Я отвечаю за это. Всем спасибо.